Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о двух событиях, которые слились воедино. Но прежде всего о героической обороне города Козельск зимой 1238 года от полчищ Батыя и о фильме «Злой город», который вышел относительно недавно на большие экраны, прокатился, как говорят, по стране, вызвал дискуссии, вызвал множество позитивных откликов, вызвал замечания. И фильм этот дает наиболее подробную во всем отечественном кинематографе панораму битвы за Козельск. Для того, чтобы разобраться в том, что известно о Козельской обороне и в чем хорош или плох фильм, мы позвали нашего постоянного гостя, старшего преподавателя кафедры истории университета имени Разумовского Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте поговорим вот о чем. Для того, чтобы понять, в чем произошло слияние этих двух событий, нужно сначала рассмотреть их по отдельности. И, конечно, по отдельности это начинать с действительного исторического события. Вне зависимости от того, что о нем знаем сейчас, мне хотелось бы, чтобы наши радиослушатели увидели исторический контекст. Что происходило в это время на Руси, какие события катастрофического нашествия Батыя 1237-38 годов стали почвой для защиты Козельска.
Итак, давайте перенесемся в роковой для русской истории 13 век. Это эпоха, когда русская цивилизация, древнерусская цивилизация достигает своего расцвета. В городах строятся белокаменные храмы, городов становится все больше, русские люди расширяют свои владения. Вот основан Нижний Новгород в устье Оки, то есть русские люди выходят на Среднюю Волгу. Да, то есть это эпоха, в которой русский летопись писал о светлой, украсно украшенная земля русская. Он описывает картину цветущей Руси, сильной князьями, вельможами, боярами, воеводами, городами, обилием. Но в конце фраза: «А в те годы настала болезнь христианам». Этой болезнью стало нашествие с востока, а именно монгольского войска под командованием хана Бату, внук Чингисхана, да, которое шло в Великий Западный поход, и целью этого западного похода было завоевание земель для, собственно, Бату и его ближайшей родни. Поясню. Сын, старший сын Чингисхана, Джучи, умер раньше своего отца. И поэтому Чингисхан в своем завещании, когда делил свои огромные завоеванные земли, джучидам, его потомкам, не дал ничего, но сказал: «Я повелеваю остальным помочь им пойти на запад и завоевать вот новые земли для улуса Джучи». И, соответственно, 12 царевичей чингизидов сели на коней, взяли огромное войско численностью несколько десятков тысяч человек и двинулись в Великий Западный поход.
Вот насчет численности постоянные дискуссии. Кто-то говорит, что там было 300 тысяч, 120 тысяч, 100 тысяч. Вы осторожно называете несколько десятков.
Я могу сказать следующим образом. Да, принято считать, что каждого из царевичей сопровождал тумен. Это такое подразделение монгольского войска численностью 10 тысяч всадников. Но мы знаем из китайских хроник, из других источников, что тумены никогда не были полными по составу. То есть их должно было быть 10 тысяч, но не всегда удавалось это количество набрать. Это во-первых. А во-вторых, конечно, они на Русь выходят, уже пройдя путь через пол Евразии. То есть, несомненно, были какие-то потери. Вот. Поэтому, по оценкам специалистов, вот минимальная оценка, которую давали российские стоить это порядка 30 тысяч человек, максимальная порядка 120 тысяч.
Причем да, 120 – это уже сильное преувеличение.
Да, то есть в среднем можно оценивать где-то порядка от 30 до 50 тысяч человек, что очень и очень много.
По тем временам для средневековой Европы, для средневековой Руси это колоссальная армия,
которую ни одно из русских княжеств выставить не могло. Итак, поздней осенью 1237 года монголы, разгромившие перед этим Волжскую Булгарию, появились на южных границах Рязанского княжества. Рязанские князья вступили было с ними в переговоры. Монголы потребовали дани и подчинения. Это было заповедано Чингисханом, потому что он проектировал свое государство как всемирное, от всех народов требовалось... Сначала, прежде чем их завоевать, запросить подчинение. Были, кстати, народы, которые подчинялись. Вот. Но рязанские князья гордо ответили: когда нас не станет, все ваше будет, и вступили с монголами в бой. Зимой 1237-1238 года монголы громят Рязанское княжество. А в первые дни 1238 года происходит битва под Коломной, где князь Всеволод, старший сын князя Георгия Всеволодовича Владимирского, встречая, и последний из рязанских князей, Роман Игваевич, встречают Батыеву армию в открытом бою под стенами города. Русские разбиты, но и монголы несут тяжелые потери, погибает царевич Кюлькан, сын Чингисхана. Это единственный чингизит, погибший во время всего великого западного похода, а монголы, напомню, еще до Европы пойдут дальше. То есть русским воинам удалось почти невозможное. Коломна взята, князь Роман Игваевич пал. И надо отметить, что монголов он впечатлил своей доблестью, потому что персидский хронист Рашид ад-Дин, который жил при дворе персидского хана Хулагу, в XIV веке отметил доблесть русского князя, защищавшего свой город на Оке. То есть это вот настолько храбро сражались русские воины, что через 100 с лишним лет в далекой Персии помнили об их отваге. В феврале 1238 года монголы появляются под стенами Владимира, город взят. Владимирский князь Георгий Всеволодович начал собирать рать в Заволжье на Икесить. Монголы разделились на несколько отрядов. Один из них под командованием темника Бурундая нашел войско великого князя Насити. Происходит битва на Икесить 4 марта. И, значит, русские войска разбиты, князь Георгий Всеволодович погиб. И вместе с ним погибла, в общем-то, значительная часть его родственников. Одновременно с этим другие монгольские соединения, в том числе те, которыми командовал непосредственно Бату, его лучший полководец Субуда, берут штурмом Торжок и преследуют бегущих из Торжка жителей в сторону Новгорода.
Но до Новгорода не доходят.
Не доходят, потому что начинается март, и начинается распутица. Плюс у монголов был еще целый ряд соображений, потому что у них не было задачи за один поход завоевать всю Русь. Они пришли сюда не с таким лихим набегом проскакать и пограбить, а планомерно завоевать эту землю, то есть поэтому они не спешили. Не взяли в этот год, возьмем следующий. И вот где-то в районе первых чисел марта Бату поворачивает тумены обратно в степь. А вот по всем монгольским разрозненным туменам летят гонцы, разворачиваемся и уходим в степь. И вот, по мнению нескольких русских историков, таким местом сбора для монгольского войска, где нужно было собраться в единое целое и потом уже двигаться соединенной колонной в степь, становится город Козельск, находящийся в северо-восточной части Черниговского княжества. Ныне это территория Калужской губернии.
Ну, временно области, да. А потом, конечно, губернии. Так вот, если говорить о Козельске, насколько я понимаю, город не был в XIII веке столицей крупного княжения, он не был одним из центров политической силы, не то что на Руси, но и в одном отдельно взятом Черниговском княжестве.
Нет, совершенно верно, это очень небольшой город, это удел, что называется, второго порядка, удел удела, то есть Черниговское княжество делилось на несколько крупных уделов, Новгород-Северское княжество, Брянское, Путивльское, да, и вот Козельск, судя по всему, был вассалом Брянского князя. То есть он относился вот к северным землям Черниговщины, и там правил внук, скорее всего, внук черниговского князя Мстислава, погибшего на реке Калке в 1223 году, князь Василий Иванович, который был вельми юн, как отмечают русские летописцы.
Ну, то есть, если бы это была Франция, это было бы примерно что-то вроде крупного баронства.
Ну, скорее, графство, но небольшого, вот так скажем, даже не герцогство.
Ну что ж, давайте посмотрим на то, какое место занимало Черниговское княжество. Понимаете, оно было, конечно, какое-то время одним из величайших, богатейших, плодородная земля, очень значительная территория. Но ведь поход 1237-38 годов не был направлен на разгром всего княжества. Или все-таки мыслило, что за Козельском был Чернигов и все остальные города Черниговского княжества?
А вот здесь ситуация интересная. Дело в том, что в начале 13 века Черниговское княжество одно из четырех сильнейших княжеств на Руси. Наряду с Владимиром Суздальским, Галицко-Волынским, вот... Значит, это один из таких четырех мощных
князей. А четвертое это Смоленская или Новгородская земля Вечевая республика?
Что Смоленская.
Смоленск.
Смоленская. Новгород, он в этот момент, там нет своей династии, он переходит из рук в руки. Кстати, черниговские князья там одно время правят.
Ну, хорошо. Вот. Итак, Черниговское княжество...
Сильное княжество. И более того... Вот это нашествие Батыя, оно его не затрагивает, потому что Батый в своей первой кампании обрушивается именно на Владимира Суздальское княжество и его вассалов, в первую очередь на Рязань. Да, то есть вот идет разгром северо-востока Руси. А Чернигов отложен на второе, да, поход на Чернигов последует в 1239 году. Но вот здесь надо отметить разницу в поведении князей. Потому что русские князья реагировали на нашествие Батыя очень по-разному. И вот здесь мы видим такую принципиальную разницу. Князья Владимира Суздальской Руси дрались за свои земли отчаянно. Да? Рязанцы атаковали Батыя просто в чистом поле. Это вот безумство храбрых. Да? Они могли вывести в бой не больше 1000 воинов и атаковали вот эту огромную армию. Причем сумели еще остаться в живых. Погибли при защите Рязани. То есть владимирские князья сражались, может быть, неумело. Может быть, полководчески бездарно. Но они дрались за свою землю и почти все погибли. Кто на стенах своих городов, кто на реке Сить. А вот черниговский князь Михаил Всеволодович, он бежал. Узнав об угрозе монголов, бежал в Европу, добежал до города Лиона, это во Франции, и там римскому папе и королям европейским рассказывал, какие плохие люди монголы, да, что они вот завоевывают его землю. Папа и короли сочувственно кивали головами, говорили, какие плохие люди, но помочь ничем особо не могли, даже если бы захотели.
Ну, то есть... в дальнейшем... Михаил Всеволодович исправится, и в конце жизни он совершит духовный подвиг. Это ведь знаменитый великий святой мученик Михаил Черниговский.
Да, совершенно верно.
Но это будет позднее.
Это будет потом, это будет для князя как такое своего рода покаяние, потому что свою землю он бросит, и даже Чернигов оборонять не будет. То есть в этот критический момент, когда Батый с севера, возвращаясь из разгромленной Владимирской земли, входит своими потрепанными войсками в северные пределы Черниговского княжества, черниговский князь на это никак не реагирует. Его северные уделы, в том числе Козельск, брошены без помощи.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с Александром Музафаровым, замечательным православным историком, ведем беседу о героической обороне Козельска в 1238 году. Итак, дорогие радиослушатели, мы добрались непосредственно до города Козельск, и я хотел бы, чтобы Александр Азизович перечислил, что мы знаем из исторических источников об осаде Козельска, притом из тех исторических источников, которые были созданы, если не современниками, то, во всяком случае, историописателями на обозримом пространстве не очень далеко от самого события. Про оборону Козельска впоследствии в Российской империи, в Советском Союзе придумано очень многое. Мы сейчас будем опираться только на древние источники. Итак, что мы знаем? Есть в Козельске юный князь, родич Михаила Всеволодовича, и вместе с тем родич не по прямой, и сам город располагает очень незначительным ресурсом. Но!
Значит, если говорить об источниках, об обороне Козельска, то надо упомянуть один русский источник, это Ипатьевская летопись, одна из трех древнейших русских летописей, дошедших до нас, относящихся к XIV столетию. И в ней есть две летописные статьи, фактически сливающиеся в одну, описаны, в которых описано Батыево нашествие и оборона Козельска. А что написано в Ипатьевской летописи? Батый поворачивает, подходит к Козельску и шесть недель стоит под городом, ибо камнеметов, пороков у него не было. Пороками русские называли стенобитные орудия и камнеметы. А через шесть недель к городу подходят другие неприятельские силы, а монголы соединяются и берут штурмом город. Что, опять же, известно из летописи, что горожане сражались отчаянно. После того, как была проломлена стена, завязалась ожесточеннейшая схватка, дошедшая до ножей, в ножи с монголами резавшиеся. А какой-то отряд горожан совершил лихую вылазку, сжег монгольские осадные орудия, побил, ну, на страницах летописи, до 4000 монголов, хотя кто их там считал, и сам полег. При этом, после чего город был взят, а судьба его князя Василия осталась неведомой. Иные говорили, что он утонул в крови своих подданных, поскольку мал был.
Но некоторые говорят, что просто пропал.
А так, собственно, в летописи и написано, что невесть, что с ним случилось. Иные говорят. Да, то есть летописец как раз говорит, что это слух.
Притом, учитывая то, что вообще середина 13 века и вторая половина 13 века это время темное, летописание очень лапидарно. Собственно, сама жизнь не настраивала на то, чтобы в подробностях выписывать те времена, да и людей, которые обладали высокой культурой, позволяющей вести летописание, было совсем немного. Неудивительно даже то, что он мог остаться в живых. Конечно, скорее всего, он погиб. Но если бы он остался в живых, то, скитаясь между двор, пытаясь прилепиться к какому-нибудь княжескому двору, он мог остаться в дальнейшем и неизвестен нашим летописям.
Да, вполне такое могло быть. Второй источник – это уже упоминавшийся нами хроника Рашид ад-Дина. Напомню, это персидский автор, он жил при дворе ханов из династии Хулагидов, монгольские ханы, правившие Персией, и он воспевал подвиги их предка, участвовавшего в походе Батыя. И вот он описывает, что Бату подошел к этому городу, что стоял он под ним больше месяца, что, в принципе, походит на русскую датировку 6 недель. Значит, потом к нему подошли подкрепления, он взял город, который сопротивлялся очень жестоко, и Батый назвал его Могу-Басун, злой город. Да, то есть героическая оборона Козельска впечатлила, подчеркиваю, даже монголов, которые вот через 100 лет в далекой Персии помнили среди бесчисленных русских городов, что вот они его взяли, и город оказал им серьезное сопротивление.
Здесь очень сложно понять. Все это косвенно подтверждает одно другое, но в значительной степени все-таки повествование художественное. Можем ли мы что-то еще, хотя бы из смежных источников, почерпнуть о судьбе Козельска?
Значит, у нас есть некоторые археологические данные, связанные с раскопками в самом Козельске, где действительно найдены массовые захоронения XIII века. При строительстве железной дороги в XIX веке были найдены, которые археологи того времени соотнесли как раз со взятием города, да, то есть подтверждение, что город был взят. К сожалению, надо сказать, что археологически Козельск еще исследовал недостаточно, и у нас нет такой полной картины раскопок. Но это объясняется тем, что на месте древнего города сейчас стоит современный, и вести такие вот большие археологические раскопки в нем будет, ну, достаточно сложно.
Но если, в принципе, сойти с рельсов XIII века и перейти на современные, мы знаем, что в 1238 году Козельск был сожжен, уничтожен, население вырезано.
Да.
И вместе с тем мы знаем, что сейчас Козельск существует. Это может быть невеликого размера город, но и не ничтожный. достаточно развитый районный центр, насколько я понимаю, в Калужской области. И вот вопрос, когда он возродился? То есть возрождение произошло уже в 13 веке или это позднее явление?
Скорее всего, город не был окончательно опустошен, то есть на пепелище вернулись какие-то люди. А мы видим, что в 14 веке Козельск уже существует. Он уже упоминается среди вот этих вот окских верховских княжеств. Да, то есть город... у нас как бы темный период в летописях, о котором Михайлович говорил, да, посвященный второй половине 13-го, начале 14 века, потому что, когда в 14 веке Козельск упоминается, он упоминается, что он существует, то есть никто не говорит, что он основан, там, заново возрожден, нет, город уже есть. То есть, скорее всего, если жизнь на городище прерывалась, то очень ненадолго. То есть город, видимо, довольно быстро возродился. Ну и, в принципе, это можно понять, потому что территория Верховьев Оки – это один из достаточно населенных районов. Да, Черниговское княжество будет разгромлено монголами, но Брянское княжество, вот его наследник, будет в начале XIV века достаточно сильным княжеством, будет даже одним из претендентов на первенство в Руси.
Но, да, действительно, Черниговское княжество не возродится, такого государства больше никогда не появится на политической карте мира, а середина XIV века – это конец для него. Но будет Брянское княжество, будет Новосильское княжество, будет Тарусское княжество, Воротынское княжество, и там целая гроздь самостоятельных правителей, которые ориентируются на несколько городов в этом регионе. Для них Козельск – это не княжение, но это, в общем, город, полноценный город. И, в общем, сам регион, испытывая очень большие трудности, выживет, не пропадет, не превратится в пустыню.
Да, потому что вот эти верховские города, они окажутся в такой буферной зоне между Великим княжеством Владимирским и Великим княжеством Литовским. Тамошние князья будут склоняться то на ту, то на другую сторону. В конце концов, в начале 16 века сделают выбор в пользу Москвы, да, и прославят, дадут целый клад, такую вот группу аристократических родов. Князья Оболенские, князья Новосильские, да, значит, князья Воротынские,
Белевские.
То есть их очень много будет, такая крупная группа Рюриковичей черниговского происхождения, которые окажутся, значит, вот у, значит,
они окажутся
в верхушке такой русской служилой аристократии 16 века.
Да, притом очень многие из них будут специализироваться, что ли, наверное, можно так сказать, на военных делах. А вот Оболенские князья, там очень много семей у Оболенских, Воротынские князья. Это все князья, которые прославились военными подвигами. Там огромное количество воевод, которые выигрывали сражения, брали города. Ну, самые известные, конечно, это Иван Михайлович Воротынский в начале XVI века, его сын Михаил Иванович Воротынский, который выиграл битву у Молоди в 1571 году. То есть, в общем, наследие региона таково, что он останется густонаселенным, что он останется сражающимся, это будет место боевое, там будет много сражений, столкновений. И это своего рода кузница русских стратегов по тем временам. Козельск на этом фоне мало заметен, но он продолжает существовать, упоминается и впоследствии получит постепенное развитие в более позднее время. Есть ли у нас еще какие-то детали, которые подсказывают нам, что происходило тогда в Козельске из поздних источников, из документов, может быть, из истории церковной? Например, насколько я понимаю, там достаточно рано появляется монастырская традиция. Да, и вот когда мы скоро перейдем к фильму, дорогие радиослушатели, и там монастырь будет играть важную роль недалеко от города. Церковная традиция говорит, что монастырь там существовал. Сейчас, конечно, недалеко от Козельска Оптина пустынь, но это вот немного другое духовное явление. Однако традиция была древняя.
Уже
было
позднее, но монастыри в этих местах, без сомнения, конечно, были. Да, тем более, что это было типично для древнерусских городов. Мы В летописи постоянно встречаем упоминания, когда говорится о разгромах татарами русских городов, татары, церкви и монастыри Пожгоша. Да, то есть они, без сомнения, были. В принципе, мы можем по аналогии с более подробно описанными осадами других городов предположить, как действовали монголы под Козельском. Да, то есть, и тем самым немножко расширить то представление, которое дает летописи. Надо отметить, что русские города того времени представляли, как правило, круглые или овальные в плане укрепления, небольшие. Стены не имели башен, они были выпуклыми, то есть не очень удобными для обороны. Это были деевоземляные валы с деревянными заборолами сверху. Тактика монголов была следующая. Они собирали камнеметы. Потому что, да, надо отметить, что такой тип фортификации русских устраивал по одной простой причине. Главный противник русских князей — половцы, крепости брать не умели от слова совсем.
Ну, а, собственно, своя братья, другие русские князья обладали не столь большими силами, чтобы такие крепости сносить, и тоже пришлось бы брать город с помощью осады.
Измором, совершенно. Даже Всеволод Большое Гнездо, тот, который мог Волгу веслами расплескать, а Дон шаломами выпить, брал крепости в основном измором. Да, значит, и монголы, в отличие от кочевников, обладали китайскими осадными технологиями, они умели делать не огнестрельную артиллерию, то есть камнеметы. И как это работало? Монголы собирали камнеметы и тяжелыми камнями сносили заборола.
А это, в сущности, именно тот рубеж обороны, на котором стояли дружинники.
Дальше. Монголы выставляли вперед лучников и не давали никому высунуться из завала. И под прикрытием стрельбы лучников они заваливали ров и делали так называемый примет, пологую насыпь, которая подводила к валу. После чего по этой насыпи бросались на штурм. Перед собой, такая была фирменная часть, фишка монголов, они бросали, гнали насильно согнанных пленных, хашар, которые должны были дезорганизовать оборону противника, принять на себя основное количество стрел там, и того, что успеют выпустить осажденные, и потом монголы врывались в город. Причем, если город был крупный, штурм организовывался одновременно с нескольких сторон. Русские города по своим укреплениям ничего тактически противопоставить не могли. У них не было башен, кроме воротных, не было оборудованных позиций для стрелков, не было ни самострелов, ни камнеметов, которые позволяли бы вести, ну, такую вот дуэль с осаждающими. То есть в этом отношении даже сильнейшие из русских городов, там Рязань или Владимир, оказывались бессильными. Что уж говорить о маленькой крепости вроде Козельска. И здесь как раз вот эта длительная оборона Козельска, она, конечно, удивительна, потому что куда более мощный Владимир монголы взяли за две недели.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях старший преподаватель университета имени Разумовского, известный историк Александр Азизович Музафаров. И мы ненадолго прерываем нашу с вами беседу для того, чтобы вновь встретиться в эфире буквально через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. Мы говорим о судьбе Козельска, который героически оборонялся от монголов, от полчищ Батыя в 1238 году. Ну и переходим к другой теме, к теме фильма, недавно снятого режиссером Константином Бусловым и прокатившегося с успехом по кинотеатрам страны. Итак, Александр Азизович, вот, собственно, до какой степени близок этот фильм к историческим реалиям обороны Козельска зимой 1238 года? Условно говоря, много ли навыдумывали, или все же большей частью были внутри исторической традиции?
Надо отметить, что появление этого фильма вообще стало отрадным явлением по одной простой причине. Русское средневековье крайне слабо охвачено кинематографически. У нас, что вы хотите, у нас нет ни одного фильма про Куликово поле.
Да, правда.
Да, про стояние на Угре, то есть вот...
Это... Про стояние на Угре – часть сериала «София».
Да, кусочек в сериале, но масштабного кинополотна нету.
Это правда.
Про Батыева «Нашествие на Русь» до фильма «Злой город» было только два фильма. Был очень неудачный советский фильм «Даниил Князь-Галицкий» и недавно вышедший фильм «Легенда о Коловрате», авторы которого попытались сделать именно легенду. То есть это такой полуфэнтезийный фильм с совершенно фэнтезийными персонажами.
Прекрасный сказочный плакат для народа.
Да. А вот здесь мы видим совершенно другой подход, и этот подход в целом мне понравился.
Я бы сказал, что он более фундаментальный.
Да. То есть мы видим, что очень хорошо поработали исторические консультанты. Да, конечно, нельзя сказать, что фильм такой вот... документально-реконструкторское воспроизведение эпохи, но в целом очень неплохо. То есть ничего глаз не режет. Да, русские люди одеты чисто, одеты по-русски, одеты так, как они более-менее могли выглядеть в 13 веке.
Снаряжение воинов и вооружение их, ну, тоже более или менее соответствует.
Да, вполне. То есть там есть какие-то нюансы, но в целом более-менее уложились.
Сама крепость. Сделан грандиозный макет, и он, в общем, тоже правдоподобен. Во всяком случае, мнение археологов там учли.
Да, видно, что нет башен. Ворота, кстати, могли бы сделать, но не сделали, ладно. Дево-земляные валы, то есть город почти на острове, то есть так он, как в сущности, и мог бы находиться. То есть сам город внутри, вот здесь тоже хорошо, что кинематографисты не скатились в популярную ныне тенденцию на Западе, да и у нас, что греха таить, тоже есть. Чем грязнее, тем достовернее, да. Бывают там такие фильмы, где все ходят в таких лохмотьях, все очень грязные, засаленные. Здесь нет, здесь нормальный город.
Чей-нибудь труп на улице грызут крысы.
Да, значит, вот нормальный город, нормальные дома, люди нормально чисто одеты, видно, что они следят за собой. То есть вот здесь вот этот момент, материальная культура показана очень хорошо. В этом плане то же самое можно сказать про монголов. В принципе, похожие доспехи, похожие... Значит, такое поведение, за исключением планов, нарисованных на компьютере, где видно монгольское войско с пешими воинами, монголы, когда надо, ездят на конях, когда на конях нельзя ездить, бегают пешими, то есть все показано тоже адекватно. То есть здесь авторы явно хотели показать исторический контекст, материальный контекст эпохи, и у них это получилось. То есть в этом плане все сделано очень хорошо.
Ну, а допустим... то, что должно составлять очень значительную часть фильма. Я смотрел фильм, я знаю, что так оно и есть. Батальная тема, то есть столкновение между Батыевыми полчищами и защитниками города, борьба за стены, битва внутри города. Насколько это сделано, я не только спрошу адекватно с точки зрения исторических источников, спрошу, насколько это зрелищно, интересно сделано. Понимаете, любую великолепную историческую тему можно запороть, лишив ее динамизма, например.
Здесь, мне кажется, очень хорошо. Во-первых, уже с первых сцен, когда появляются монголы в бою, очень хорошо показано, что это страшная сила, что это страшные умелые завоеватели, что это страшные умелые войны. То есть вот в начале фильма есть эпизод, где русская девушка упражняет с оружием, и это вызывает такую ассоциацию с девушкой-воительницей.
Такая амазонка.
Да, и вот зритель может быть ожидать, что вот она там монголов там одной левой, нет, она тут же попадает к монголам в плен, и с ней происходят трагические обстоятельства. Да, то есть это как раз показано, что монголы – это не сказочные кинозлодеи, это вполне реальная мощная грозная сила. А русские воины ведут себя более-менее адекватно, да, то есть мы видим вполне логичные действия, они логичны с точки зрения изображения и с точки зрения воинской тактики 13 века. Это бои на стенах, это стрельба, это рукопашный бой, да, то есть...
Тайное нападение среди ночи.
Нападение ночью, да. Тем более, что о нем есть, в общем, упоминание в летописи. Причем хорошо показано, что это вот не напали перерезали весь лагерь, нет, напали, нанесли урон, отступили, потому что вот только так, да, они смогли уцелеть. То есть это именно набег, пока монголы не очнулись. Да, и когда монголы очухиваются, русским воинам приходится отступать, потому что их, да, их больше, их сила и так далее. То есть здесь, в принципе, показано адекватное руководство. Что еще важно, вот особенно в нашей постсоветской традиции. Вот в советское время в кино про древнюю историю был такой штамп «Героическое простонародье». То есть там обязательно показывали, что...
Главный герой – это лапотник, да?
Лапотный крестьянин. Ну, собственно, помните фильм «Александр Невский», где Александр Невский строит свою тактику на Ледовом побоище, послушав похабный анекдот, который рассказывает мужичок в лапотях, значит, каким-то его дружинникам.
Вот я помню еще одну деталь такого рода. Был фильм «Сказка «Город мастеров», и там городской кузнец убил и сбросил из башни профессионального воина, рыцаря, как ничего делать, за несколько секунд.
Да, здесь показано все очень адекватно, что в городе есть князь, и вот эта роль юного актера, она блестяще сыграна. Потому что вот в этого князя веришь, понимаешь, почему за этого князя козляне действительно решили стоять до последнего и, так сказать, да, хоть мало наш князь, но голову за него сложим, как говорит ипатьевская летопись. Да, то есть вот за такого князя действительно можно голову сложить. Показано адекватный воевода, а там их несколько, в общем, все они достаточно адекватные руководители. А показана дружина, показано, что дружина умеет драться, все остальные профессионально, все остальные...
Но в лучшем случае готовы ей помогать.
Да, готовы ей помогать, так сказать, и могут чем-то помочь. Даже вот разбойники там появляются ни к селу, ни к городу. Но вот они тоже как-то... Видно, что они не дружинники, да, что это ребята классом пониже. Вот, то есть, вот очень... Вот это очень хорошо показано. То есть, структура средневекового общества и средневекового войска показаны очень хорошо, и это, в общем, вполне адекватное изображение. А боевым сценам, на мой взгляд, не хватает, понимаете, они хороши, но не как бы идеально, чего не хватает, вот мелочь. Там в одной из сцен воевода, когда обучает, так тренирует ратик, говорит: «Строй, строй имеет значение, там строй – ваш единственный шанс». Вот хоть бы раз они посражались строем. То есть нам все-таки показывают сценическое фехтование, разбитое на отдельные поединки.
Это мне напоминает модную в современных британских, английских сериалах команду «Стена щитов». И тут героические викинги, ну, или какие-нибудь там дружины данов выстраивают несокрушимый строй. Вот, конечно, хотелось бы это увидеть в бою русских пеших ратников, но мы не знаем, было ли это на самом деле.
Ну, по крайней мере, какая-то координация должна быть, а так мы видим серию поединков между разными героями. То есть это... Конечно, показано, в общем, в целом неплохо. Ну, то есть, это действительно очень хорошее изображение. Ну, несколько приятных киноцитат, несколько хороших отсылок к традиционным источникам, литературным и историческим, из популярной литературы о Батыевом нашествии, да, то есть это тоже такой вот интересный, хороший момент.
Ну, хорошо, отношения между людьми. То есть, мне в этом фильме понравилось то, что подавляющее большинство русских людей ведут себя достойно. То есть, нельзя сказать, что там кто-то попытался снизить эмоциональный накал, снизить там их мировидение, их любовь к родной земле, к родному городу. Была пара предателей, но они показаны скорее как отщепенцы, как то, что выламывается из общего строя русского социума 13-го столетия.
Совершенно верно, причем очень хорошо показано, что вот первый из предателей, который первым оказывается предателем, он еще по жизни не очень хороший человек. Да, то есть мы вначале видим эпизод, где он себя проявляет так поганенько, просто чисто по-людски. Да, то есть что хороший человек предателем не станет. Показано, что у русских людей есть достоинство. В то же время нет такого переигрывания в пафос, то есть русские люди смотрятся не плакатными людьми, не плакатными героями, а реальными людьми. А вот это, кстати, тоже очень хороший момент, что выгодно выделяет фильм от скажем, советских фильмов про Древнюю Русь. Потому что в СССР пытались в 80-е годы снять несколько фильмов, у них был один главный недостаток. Там актеры ни на грош не веют в героев, в которых они играют. Они выходят и тупо заученно читают текст. Вот здесь актеры вжились в героев и играют вполне адекватных людей.
Ну да, есть такое. И даже мы не видим особенной лакировки. То есть там есть люди со своими недостатками, есть вражда между русскими.
Да, совершенно нормальная. Причем бытовая такая, которая отступает на задний план, когда
появляется общий враг.
Общий враг, да, общее дело.
Ну что ж, это как раз очень хорошо. А вот важный момент. Произошло то, что... Большой подарок. У нас огромное количество фильмов, которые заканчиваются героической гибелью. Ну, «72 метра» – отличный фильм, в котором подводная лодка потонула, но люди, которые остались в живых, прилагают все усилия, чтобы спастись, и при этом не празднуют труса и ведут себя достойно. «Евпатий Коловрат». Ну, в сущности, концовку попытались вытащить на уровень, а все это было не зря. И огромное количество других фильмов, где воспевают героическую гибель. Здесь, казалось бы, сам материал подсказывает: пойдите по этому пути. Вот они все оказались в сырой земле, но это герои до единого человека. Но нет, ничего подобного. Тут концовка принципиально иная, позитивная. Она закладывает надежду в том духе, что народ способен пережить даже такую катастрофу, выдержать, подняться, построить новый город, построить новые семьи и зажить новой жизнью.
Да, совершенно верно. Здесь, причем такая хорошая отсылка, существовал такой советский роман Василия Яна «Батый». Вот у него последняя фраза: «А Русь-то снова строится», да, которая показывает, как стучат топоры в возрождаемых русских деревнях. И здесь последние кадры фильма – это возрождающийся Козельск.
Уже фактически отстроен.
Да, который так отстраивается, и мы видим, что жизнь в городе не прекратилась, что кто-то из героев выжил. Причем это не те герои, о которых думал зритель. Потому что главные герои действительно погибают, потому что такой спойлер сделаем, да. Вот есть пара людей, которые вызывают у зрителя симпатию, и которые остаются в живых, и видно, что вот просто они не просто два случайно уцелевших человека, а они живые, у них есть дело, они живут, и вот отсюда Русь продолжится дальше.
А притом они являются центром притяжения. Вокруг них уже начинают собираться другие люди. Это значит, что не будет здесь никогда пустыни. И это, в общем, исторически правильно. Мы говорили до этого, что пустыни и не получилось. Козельск поднялся даже после такого страшного разгрома. Нет концовки в духе «наш император героически погиб, слава ему, до свидания». Нет, здесь концовка совершенно другая. «Наш город погиб, но мы переживем, переломим эту ситуацию, мы все равно будем жить как люди, а не как звери в лесу, и мы не уйдем с нашей земли». В общем, очень, я бы сказал, разумный подход.
Да, значит, мы увидим, что вот фильм, конец фильма дает надежду. Да, то есть это, конечно, фильм, показывающий народную трагедию, национальную трагедию, гибель цивилизации, но он показывает, что даже эту катастрофу русская земля пережила. Напомню, что вообще-то среди народов, завоеванных империей Чингисхана и его потомков, далеко не все народы смогли потом подняться и выжить. Многие исчезли без следа. На их месте потом появились новые люди. Там, где была Волжская Булгария, нет ее. На ее месте сейчас, да, значит...
На ее месте сейчас Россия.
Да, значит, вот Россия сумела подняться, выжить и, так сказать, продолжить свое цивилизационное бытие, да. И вот последние кадры фильма, они, конечно, дают на это надежду. Это очень такой... Причем там даже, графологически, то есть... финал фильма, он светлый, там яркий солнечный день, и мы видим вот зеленеющую весну и вот строящийся город.
Немножечко вслед за Тарковским, у которого Андрей Рублев закончился цветом после полного метра черно-белого. Ну, хорошо, в принципе, можно это так резюмировать. Что нам ваш Батый со всеми своими полчищами, когда мы русские? Что нам ваша языческая тьма, когда мы православные? Мы справимся.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вот на этом моменте и хочется сказать, хочется напомнить, что это здесь у нас «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях замечательный историк, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. Мы говорим об осаде Козельска, как это было в действительной истории, и о фильме «Злой город», который только что прокатился по экранам кинотеатров нашей страны. Ну, теперь давайте посмотрим на то, что интересует наше радио в первую очередь. У нас православное радио, и вот об этом-то и поговорим. Есть большая сцена в фильме, где люди готовятся дать битву под звучание молитвенных слов. Это не случайная сцена, не то, что искусственно вставлено, это все выглядит очень органично и естественно.
Вы знаете, здесь тоже очень порадовал отход от вот советской традиции изображения Древней Руси, потому что советский фильм, ну, за редким исключением, вот там храм надо поставить такой декоративный, пару раз должен выйти священник с хоругвью на заднем плане, слово ему не давайте, вот, может быть, кто-нибудь перекрестится, вот такое будет максимум.
Уважаемый товарищ,
да.
Вы, пожалуй, с хоругвью-то перебрали?
Ладно, в конце фильма Александр Невский выходит с хоругвями.
Все хорошо, значит, священников убрали, да. Храм стоит.
Да, значит, здесь мы с самого начала видим православный город. Мы видим в город, в котором стоит храм, показывают. Нам показывают, что в городе совершенно органично есть духовные люди, да, один из главных героев – монах в начале фильма, потом появляется другой герой, тоже монашествующий. Потом появляется очень интересный персонаж, он как бы может восприниматься как епископ, но епископа в Козельске тогда в 13 веке не было, то есть, скорее всего, это архимандрит местного монастыря, такой вот местный духовный владыка. Но тоже он важный человек. Вот он стоит рядом с князем, он помогает князю. То есть мы видим, что в городе есть духовная власть. И что важно, что все это не наносное, что это органическая часть вот этого общества, в котором живет Козельск, это цивилизация, в котором живет Козельск. Очень хорошо показано, что в 13 веке русские люди называют себя в основном еще такими мирскими прозвищами. Там Радша, Весняна, Лютобор, там... А в то же время они крещенные, да, у них есть крест на шее, они молятся, и для них церковь – это часть их жизни. Почему так? Органическая часть жизни, то есть это не нечто наносное, это не то, о чем вспоминают там в критический момент. Нет, это постоянно. Та же самая героиня, после тяжелейших испытаний, которые с ней произошли, она приходит в церковь.
Ну, а вот такой противоречивый момент. Два монашествующих, один бывший воевода, стратег, а другой бывший разбойник, который замаливает грехи в монастыре. Хороший ход, правильный, почему бы разбойнику не замаливать грехи? Это вечная тема со времен первого разбойника, который отправился в Царствие Небесное. Так вот, оба они покидают монастырь, фактически отвергают свой монашеский чин и идут на войну, и сражаются, проливают кровь. До какой степени это допустимо, до какой степени это возможно, с вашей точки зрения, до какой степени это согласуется с тем, что сейчас, скажем, церковь думает об этом?
Скажем так, канонически... Да, это запрещено. Монах не имеет права брать в руки оружие.
Священник теряет свой сан, если он убивает кого-то.
Впрочем, оба монахи, но они не священники. Впрочем, там есть и священник, который в конце фильма берет в руки оружие. То есть вот этого вот владыку, да, духовного Козельска, думаю, он не епископ, но он там архимандрит, допустим. Вот мы его в последней сцене видим с мечом в руках. Но здесь есть еще одно важное правило, да, значит, нет той больше жертвы, чем кто погубит душу свою за други своя. Да, значит, вот в этот критический момент вот оба этих бывших воина, они понимают, что они с оружием в руках будут полезнее горожанам, чем, так сказать, оставшись в стенах разоряемой монголами обители. И тут надо пометить, что они берут оружие не для того, чтобы прославиться, не для того, чтобы... там, взять какие-то земные блага, а для того, чтобы умереть.
Но в сущности...
Умереть, защитив собой людей.
В сущности, они берут оружие в духе русского философа Ивана Ильина, чтобы оказать противление злу насилию.
Да. Да. Совершенно верно. И тут мы можем вспомнить и Инк в «Пересвете» и «Ослябю». Да, можем вспомнить, что монахи принимали в смутное время участие в обороне монастырей, которых саждали, вот, скажем, под Угличем есть монастырь Никола Улейма, куда под защитой у крепостных стен сбежались жители города, который был жесточайше сожжен поляками вместе со всеми, кто в нем укрывался. Вот по свидетельству польских источников, русских не осталось, потому что все защитники погибли, руководство обороны осуществлял именно игумен Варсанов из братьев. Да, то есть они вот отбивали шляхетские горячие головы, немало их там положили. То есть вряд ли у кого-то поднимется рука осудить этих людей за то, что они вот преступили через этот запрет. Потому что преступили они его ради, собственно, Христа, потому что они пошли на смерть ради своих людей, ради братьев своей, чтобы ее защитить. И не случайно вот один из этих монахов, бывший разбойник, вот он, по-моему, читает молитву как раз в этой сцене. Да, вот когда ожидают последнего штурма жителей Козельска.
И смерти своей.
Да, собственно, они понимают, что им не устоять, что стены разбиты, что сейчас монголы ворвутся в город. Но вот последний свой момент козляне встречают эту последнюю атаку молитвой.
Я бы еще добавил. Сейчас правила церковные хорошо всем известны, тверды, и каждому понятно, где есть нарушение этих правил, а где есть соответствие им. Но ведь это первая половина XIII века, со времен крещения Большого Владимирова прошло 2,5 столетия, не более того. И в очень значительной степени русская жизнь катится в соответствии с традициями, а не с твердыми правилами. Я, ей-богу, не знаток канонического права, тем более средневекового, XIII века, что там было сказано о монахах и священниках, попавших на войну, ничего не могу сказать, но, допустим, даже была та же самая твердость в правилах. Сама жизнь еще пока не заставила церковь усвоить эти правила со всей стопроцентной жесткостью. Жили, как Бог позовет, в значительной степени. Слушались монаха, слушались священника, слушались князя. Когда приходило время защищать свою землю, монах мог сказать себе, что умереть за братью свою – это дело богоугодное. И вот я не уверен, что тогда его бы осудили. Я думаю, что человек просто жил бы по тем обычаям, которые были характерны для жизни русского социума 13-го столетия.
Вполне могло быть и так, да.
Ну что ж, вот Николай Сергеевич Борисов, замечательный историк о Куликовой поле, сказал, даже если Пересвет и Ослябя пошли на нарушение церковного закона, то это происходило на волне патриотизма и в жертву их собственных жизней. Да? Ну что ж, давайте поговорим еще об одном вопросе. Собственно, фильм «Злой город» – это очень значительное явление в русской культуре нашего времени. Там, вплоть до того, что полезно было бы его включить в списки обязательных фильмов для просмотра школьникам, то есть включить его каким-то образом в школьную программу. И это, к сожалению, пока очень редкая птица в нашем кинематографе подобного рода.
Совершенно верно. Можно отметить, что в последнее время в России научились и учатся постепенно снимать хорошее историческое кино. Но подчеркиваю, даже тот же фильм «Злой город», о котором мы сегодня говорим, фильм очень хороший, но не идеальный. Его можно сделать лучше, там можно выделить целый ряд недостатков, которые ему свойственны. Вот. Но действительно, он уже очень хорош, чтобы использовать на уроках истории как видеоиллюстрацию. Надо отметить, что современным школьникам это, на самом деле, очень наглядно и полезно. Да, и у нас есть колоссальная проблема по истории России, что вот таких видеоиллюстраций у нас крайне мало. да, потому что фильмов, охватывающих целые пласты русской истории, у нас просто нет. То есть, даже если мы так вот попробуем взять какие-то знаковые события для русской истории...
Ну, «Битва у Молоди», где там фильм о ней?
«Битва у Молоди», там, да... Дальше там можно вспомнить, да, «Смутное время», в общем, у нас почти не отражено.
Очень слабо.
Да, есть там очень слабенький фильм 1612, но вот...
Но есть еще последняя серия большого сериала «Борис Годунов», mm-hmm. но ну, там концовка как раз комкана оказалась. Вот. Чигирина у нас нет, «Великая эпопея обороны Чигирина». И там русско-турецкие войны, борьба за Крым тоже очень слабо отражены в кинематографе.
«Возвращение Смоленской» Василием Третьим и Алексеем Михайловичем тоже
по нулям.
Показано. Да, значит, «Война с Польшей» 54-67 годов. Почти ничего нет.
Середина 17 века, да. 13 лет сражались, победили, вернули себе огромные пространства.
Возвращение Киева, Чернигова, Полтавы.
Смоленска.
Смоленска.
Все-все территория, населенная русскими православными людьми. И кинематограф почти молчит, почти. Там в сериале «Раскол»
ну, там
есть немножко.
Такое там, да, мелькнуло. Ну вот этого же нет. Ну или даже вот тоже... «Присоединение Новгорода» Иваном Третьим. Ну, в сериале «София» что-то такое небольшое есть, но ведь это достойно не сериала, там же каждый эпизод, там «Оборона Алексина» 1472 год, да, «Битва под Шелонью», да, там «Противостояние Москвы и Твери»,
жизнь «Битва, Ивана... битва на Ведрыше», разгром, да, основных сил Великого княжества Литовского.
Кстати, на Острожского там разбили, да, то есть... Иван Калита совершенно не показан. Куликово поле, о котором мы говорили. Господи, у нас же был в русской истории эпизод, который, ну, эпизод, период, который можно назвать «Русской игрой престолов». Это Шемякина смута, борьба наследников Дмитрия Донского за московский престол. Чего там только не было.
Ну, или борьба наследников Александра Невского в конце 13-го.
Да, то есть это покажи... Это не поверить, что такое было, когда там князь переплывает реку, по которой идет ледоход, но это было, там отравленные курицы, кинжалы в ночи, то есть чего только можно из этого было показать, но этого нет.
Материал богатый и, к сожалению, освоен очень мало.
Да, то есть, ну и 18 век, и 19 век у нас плохо, в общем-то, у нас, в общем, нет такого периода русской истории, который, можем сказать, нормально отражен в кинематографе.
Нашему историческому кинематографу не хватает вот той самой фундаментальности, когда, в общем, история обретает ценность сама по себе, и когда не только там моральный урок, и когда, в общем, люди разрабатывают исторический контекст всерьез и по-настоящему. Ну что ж, дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Мне остается от вашего имени поблагодарить Александра Азизовича Музафарова за его просветительство сегодняшнее и... сообщить вам. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».